Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре вторник, 18 февраля 2014 года. В минувшем году потребительскими кооперативами района закуплено 5107 тонн молока. Оказано населению различных видов услуг на сумму 12 309 тысяч рублей. По итогам районного соревнования тройка лидеров осталась прежней. В рейтинге лучших потребительских кооперативов оказались Минжинский, Майский и Степновский. В минувшем году степновцы расширили спектр предоставляемых населению услуг. Кроме закупа молока, предприятие занималось еще и заготовками мяса. В этом сезоне эти виды деятельности станут ключевыми в специализации кооператива. Традиционно в начале года на территории нашего района проходят отчетные собрания органов местного самоуправления. В этом году подобные мероприятия пройдут в период с февраля по апрель. Повестка остается традиционной. Это отчеты участковых уполномоченных полиции, председателей дум сельских поселений, глав администрации сельских поселений, а также руководителя муниципалитета Александра Вениаминовича Иванова. Первые сходы граждан уже состоялись на территориях Минжинского и Никулинского сельских поселений. В минувшую пятницу, 14 февраля, руководитель муниципалитета Александр Вениаминович Иванов провел заседание Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму. О мероприятиях по консолидации гражданского общества и предупреждении экстремистских проявлений на территории Сладковского муниципального района доложил его заместитель Александр Михайлович Сажин. Об исполнении мероприятий программы «Профилактика экстремистских проявлений в сферах межнациональных, межконфессиональных и общественно-политических отношений на территории Сладковского муниципального района на 2013-2014 годы сообщил специалист первой категории администрации района Александр Павлович Петков. Также был разработан план деятельности комиссии на 2014 год. В Центре занятости населения Сладковского района с 7 по 17 февраля состоялась акция по привлечению работодателей к сотрудничеству с Центром занятости населения. В рамках этой акции прошли встречи директора Центра Сергея Андреевича Черепкова с работодателями нашего района, где обсуждались вопросы организации профессионального обучения безработных граждан в целях кадрового обеспечения предприятий, в том числе и тех, которые реализуют инвестиционные проекты в 2014 году. Также во время мероприятий затронули тему о запрете дискриминации на рынке труда и поговорили о программах, где могут поучаствовать работодатели. Сотрудники отделения ГИБДД совместно с участковыми уполномоченными полиции периодически проводят рейды по предупреждению и пресечению грубых нарушений правил дорожного движения. В минувшую пятницу состоялось очередное профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Граждан, управлявших автомобилями в состоянии опьянения, выявлено не было. Всего с начала года за управление транспортными средствами в состоянии опьянения наказаны 8 жителей нашего района. Кодексом об административной ответственности Российской Федерации предусмотрены штрафная санкция в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет. За прошедшую неделю с 10 по 17 февраля в дежурную часть отделения полиции номер 4 МО МВД России Ишимский поступили 28 сообщений и заявлений о преступлениях и происшествиях. Из них одно сообщение о краже, одно о незаконной охоте, одно об угрозе убийством, одно о семейном скандале и одно о дорожно-транспортном происшествии, 2 сообщения о трупах, 6 о побоях, телесных повреждениях и 15 сообщений о прочих происшествиях. Выявлено 65 административных правонарушений, 36 водителей нарушили правила дорожного движения. Зарегистрированы 5 фактов невыполнения родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. 1 факт неопасного режима. 2 нарушения правил учета хранения ношения оружия. За появление в общественных местах в состоянии опьянения наказаны 5 граждан. 5 жителей не уплатили своевременно административные штрафы. Зарегистрированы 7 нарушений Кодекса Тюменской области об административной ответственности.
Актуально.
На днях в районном доме культуры состоялось заседание круглого стола среди охотников под председательством главы администрации Сладковского муниципального района Александра Вениаминовича Иванова. В собрании участвовали начальник управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области Александр Иванович Матыченко, начальник межрайонного отдела Михаил Иванович Елисеев и директор Государственного казенного учреждения Тюменской области Служба охраны животного мира Алексей Юрьевич Охременко. Первым слово предоставили Александру Ивановичу.
На территории Тюменской области у нас 67 пользователей, это юридические лица, да, предприниматели без образования юридического лица, которым предоставлено право пользования охотничьими ресурсами. Площадь, закрепленная за пользователями, составляет 5 155 000 гектар. Ну и из этой площади больше 50% это закреплено. У нас есть такой пользователь Ковкедровый в Уатском районе, там порядка за ними 3 200 000. Остальная территория это на остальные части района. Кроме того, у нас порядка 900 000 гектар из общей площади Ковкедровой это находится под охраняемыми природными территориями. 8 945 000 это общедоступные охотничьи угодья. А я говорю, что общая площадь у нас 15 045 000 гектар. На сегодняшний день количество граждан, имеющих охотничьи билеты, я как бы при встречах подчеркиваю, что не охотников, да, а граждан, имеющих охотничьи билеты. Не все имеющие охотбилеты являются активными охотниками. Составляет у нас 46 850. Процесс этот продолжается. Вот были на встрече в Казанском районе, позначал эту проблему, что у нас на сегодняшний день получение охотничьего билета, да, это до смешного довели. Здесь сидящие, я смотрю, со стажем все охотники. Помню то время, когда, чтобы получить охотничий билет, необходимо быть там 2 года кандидатом, по учительству и так далее. После этого только получал охотничий билет, и уже получив охотничий билет, охотник уже состоявшийся, он уже и правила охоты соблюдал, и все эти нормы необходимые, которые требуются при проведении охоты. Но на сегодняшний день ситуация складывается таким образом, что охотничий билет может получить любой, даже не имея ни малейшего представления. Вот из этого количества я назвал 46 850, порядка где-то 8% это вновь получившие охотничьи билеты. Остальные это те, кто проводил обмен ранее имеющий охотбилет на государственный единого образца. Что касается состояния в части осуществления федерального государственного надзора на территории нашей области. В 2009 году у нас было выявлено 1197 нарушений на территории области, в том числе было 68 уголовных дел. В 2010 году 1083,97 уголовных дел. В 2011 году у нас 833, в том числе было 122 уголовных дела. В 2012 году 1286, 92 уголовных дела. В 2013 году 1450, в том числе 79 уголовных дел. Начиная с 2011 года и просматривается тенденция увеличения количества выявленных нарушений. Но это, прежде всего, я думаю, связано не с увеличением самих нарушений, а то стали больше выявлять. Но хотя нельзя исключать и тот факт, что есть по отдельным моментам увеличение нарушений. Что касается непосредственно территории Сладковского района, площадь общедоступных охотничьих угодий составляет 151 000 гектар. На вашей территории зарегистрировано 4 охотпользователя, за которым закреплено 143 000 гектар. За 2012 году на территории района было выявлено 78 административных нарушений, 8 было нарушений с признаками состава статьи 258 Уголовного кодекса. В 2013 году выявлено 56 административных нарушений и 12 с признаками статьи 258. Количество граждан, имеющих охотничий билет, 1030 человек. Это вот на сегодняшний день. Но я думаю, тоже здесь, так скажем, процесс может не так быстро, но тем не менее, вновь получившие охотничьи билеты есть.
Наиболее острые вопросы, вызвавшие волнение среди охотников нашего района, озвучил руководитель муниципалитета Александр Вениаминович Иванов.
Александр Иванович, со вчерашнего дня охотники начинают задавать вопросы, что будет с общедоступными охотничьими угодьями? Ожидается какие-либо реформы? Что нас ждет?
Что касается общедоступных охотничьих угодий, в конце декабря 2013 года, да, была завершена работа по проведению территориального охотоустройства. Это предусмотрено законом 209 об охоте. Необходимо, так скажем, утверждение схемы размещения и использования охраны охотничьей угодья. Предварительно должна быть проведена работа, это проведение территориального охотоустройства. То бишь должны быть сформированы участки, которые будут общедоступными и дальше, так скажем, перспективными впоследствии выставлять их на аукцион, да, с целью заключения охотхозяйственного соглашения. Так предусмотрено законодательно. В каком состоянии на сегодняшний день эта работа находится? Процедура такая, что данные работы необходимо согласовывать с Министерством природных ресурсов. Есть там такой ФГУ центр охотконтроль, куда мы это направляем. Направлены были материалы. Вот буквально, может, неделю назад пришло письмо оттуда. Эту схему не согласовали, направили на доработку. После того, как будет проведена эта доработка, что указаны недостатки, будут исправлены, затем снова мы направим в Москву. После того, как будет согласовано Министерство природных ресурсов, дальше этот документ уже пойдет губернатору на рассмотрение, скажем, и утверждение. После того, как будет утверждена схема размещения и использования охраны охотничьих угодий, дальше будет, такие, скажем, вот этот пробный процесс выставления отдельных участков на аукционы. Поэтому пока кто-то сказать предметно, пока не утверждена эта схема, но может быть даже преждевременно, еще неизвестно, в этом году там пробные пойдут выставление на аукцион участки или нет. Вот когда время придет, там же тоже процедура, когда будет утверждено. Кроме этого, сам формат проведения аукциона, там тоже временной режим есть, что необходимо там все это разместить, информацию и так далее и тому подобное. Опасения то, что все раздадут и так далее, я считаю напрасные.
Еще один вопрос, который мне задавали, я его тоже задаю от имени охотников нашего района. Какие должны быть взаимоотношения между нашими приписными хозяйствами и охотниками, проживающими на территории района?
Дело в том, что данная проблема это не только на территории района вашего. Практически она на территории всех районов, где находится охотпользователь. Но здесь, видите, как однозначно сказать, что плохие или хорошие взаимоотношения нельзя, потому что в отдельных случаях одни охотпользователи нормально находят взаимоотношения с местным населением. В принципе, при общении с охотпользователями мы в этом направлении настраиваем. И те пользователи, которые вменяемые и думающие, они выстраивают нормальные взаимоотношения с местными охотниками, потому что какими-то там запретами и так далее проблему взаимоотношений не решить. Есть достаточные примеры, где пользователи взаимодействуют с охотниками, выделяют разрешение на добычу копытных, а чисто уплатили госпошлину. Тот сбор, который предусмотрен непосредственно, если там косуля 450 взрослая, да, сигарета там 225. Также выдают разрешение на охоту на водоплавающую дичь. И в таких районах, и когда такие взаимоотношения, никаких разногласий не возникает, и получается, что местные охотники, они наоборот являются помощниками. И они, охотясь на этой территории, выделяют участки, где непосредственно на территории охотпользователя охотятся местные охотники. Вот как бы в этом направлении ведем работу, потому что поступают жалобы, это не только с вашей территории.
Заседание круглого стола длилось в общей сложности более 2 часов. Атмосфера в зале то и дело накалялась. Охотники горячо обсуждали последние изменения, произошедшие в рассматриваемой сфере, высказывали свою точку зрения, задавали наболевшие вопросы. Стоит отметить, что велся протокол, все претензии и предложения записывались. Каждый случай решено разобрать индивидуально. После бурных обсуждений охотники нашего района выдвинули несколько предложений. Запретить весеннюю охоту на водоплавающую птицу. Разрешить начало охоты на косулю только после установления снежного покрова. Ходатайствовать о введении правила при подаче заявления на получение лицензии указывать только один район. Данную резолюцию от имени общественности решено направить в управление.
Сельский депутат.
Наталья Александровна Сарасека уже почти 4 года является депутатом сельской думы администрации Александровского сельского поселения. За ней закреплена улица Ленина в деревне Красивая и улица Лесная в селе Александровка. Наталья Александровна, расскажите, пожалуйста, так как вы из Красивого приехали, ближе, наверное, это деревенька, и расскажите о проблемах этого населенного пункта.
У жителей возникает, конечно, много проблем, и они порой бывают не всегда разрешимы, но стараемся сделать так совместно с главой нашей администрации сельской, с Владимиром Александровичем, со всеми вопросами, возникающими у жителей, подхожу к нему, общаемся, решаем, ну и жителям помогаем во всех вопросах. Ну, самые обыденные вопросы – это подвоз воды – который осуществляется в модуле, был такой перебой, что вода не поставлялась красивая, потому как были какие-то неполадки. Вот чтобы жители не оставались без воды, вопрос был решен в считанные дни. Далее вопросы возникают по поводу освещения улиц. С этим вопросом я сама сталкивалась, потому как езжу в гости всегда в красивое. То бывает такое, стоишь в темноте, буквально в 6 часов вечера зимой очень темно, поэтому освещение должно быть. И вот с этим вопросом жители обращаются часто, особенно те жители, у которых дети ходят утром в школу. Рано нужно идти в школу, и по темной улице ходить страшно. Было придумано так, сделано, что в 12 часов ночи фонари отключались, а в 6 утра они включались. Следующая проблема, как депутату ко мне обращались родители учеников по поводу консультации подвоза. Ну, такая проблема у нас не выносится. В Александровской школе нет такого средства, чтобы возить детей дополнительным рейсом. Поэтому мы определились, мы продлили субботний наш развивающий день на 1 час. И у них консультации 3 входят в субботу. То есть те ребята, которые не могут оставаться в течение недели на консультации, разрешился этот вопрос, они приезжают в субботу.
То есть для решения этой проблемы вы прилагали усилия?
Да, мы работали с Натальей Николаевной. Настаивала я на том, чтобы продлили этот час. В субботу у нас теперь ребятишки до часу, не до 12.
В данный момент какая проблема в деревне Красивая еще пока не разрешена?
А неразрешенная проблема – это интернет. И это очень наболевшая проблема, потому как обещают жителям, а они давят на главу, на депутатов и на всех. В 2014 году там про какое-то интерактивное телевидение начали говорить. Все говорят, да зачем нам телевидение, у нас у всех тарелки есть. Нам нужен интернет. Я понимаю жителей, потому как это необходимость. Сейчас наше время без интернета никуда. Если раньше мы о нем не знали, то теперь это просто часть нашей жизни, и мы зависим от него. Во-первых, приготовиться к урокам. Во-вторых, ребятишкам, чтобы онлайн-тесты решать, особенно тем, кто выпускники, а таковые есть и в Красивом, на подвозе 26 детей из Красивого. Это немало, 2 автобуса возит. Самая такая проблема. Нужно сейчас разрешить, но пока объясняется это тем, что будет это, когда это будет, еще в планах. 14-й это будет год или 15-й это будет год. Это еще пока неизвестно.
Жителям Красивого
нужно потерпеть. Да, потерпеть и надеяться. Мы когда работали с Ларисой Попушиной, вот она пробивной человек. Во-первых, у нее и занятость не такая была, как у меня. Она не так занята была. Я полдня в школе приеду, и там уже вопросы вот эти решались у нас. И либо не решались. По времени я не могла. А теперь, вот когда я перебралась уже в Александровку, здесь уже у меня времени посвободнее. Здесь я рядом с главой нахожусь. Я поехала на выходные, узнала проблемы, приехала, пошла. Свободная минута появилась, я к Журавлеву Владимиру Александровичу обращаюсь с вопросами, которые интересуют. Он сразу: хорошо, я сегодня проеду насчет света, и все будет решено.
Наталья Александровна, сколько лет вы проживаете в Александровке?
В Александровке я живу уже 3-й год.
То есть за это время вы уже все-таки немножко ознакомились с теми вопросами, которые волнуют именно александровцев. Расскажите об этом. Какие проблемы приходилось уже решать как депутату?
Здесь пока не касалось. Раньше зимы были снежные, все время жаловались, что Фароновку у нас бывает не чистят. Александровку чистят. И вот оттуда предложение с Заозерной улицы и с Лесной, действительно, где там 5 домов всего или 7, заметало их очень часто. И они не могли даже выйти в школу, ребятишки, на работу не могли. Этот вопрос решал сам Исельбаев, раз он находится у нас там. Поэтому он очистку дорог производил своей техникой, подручными средствами, которые есть у него уже. Потому как и рабочие не могут не прийти, не приехать, не уйти, не уехать. У нас Борис Андреевич тоже поддерживает.
То есть данная проблема снята в данный момент?
Да.
Ну что ж, я думаю, что народные избранники – это те люди, которым доверяют, на которых надеются, в любой момент могут к ним прийти на помощь. И Наталья Александровна Сарасека – молодой специалист, учитель, педагог, который знает и население, и ребятишек. Думаю, что в будущем также будет плодотворно работать на благо своей малой родины. Спасибо.
Прокурорский надзор. О результатах недавней проверки сообщает заместитель прокурора Сватковского района, советник юстиции Александр Николаевич Жилин.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Прокуратурой Сватковского района в текущем году проведена проверка исполнения федерального законодательства о противодействии терроризму. Проверки проводились в органах местного самоуправления, а также на предприятиях и организациях Сватковского района. В результате проверки были выявлены нарушения указанного федерального законодательства в Сватковском МУП ЖКХ, а также Также в администрации Сладковского муниципального района по выявленным нарушениям в адрес главы Сладковского муниципального района внесено представление об устранении нарушений закона. Также внесено представление в адрес начальника Сладковского МУДЖКХ. На данный момент представления рассмотрены, нарушения выявленные устраняются. Хотя можно сказать, что по результатам рассмотрения представления Сладковского МУДЖКХ нарушения выявлены были уже устранены на сегодняшний момент. И виновные лица привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
Образование.
Мы находимся в Усовской средней школе и беседуем с преподавателем немецкого языка Светланой Владимировной Коваленко. Светлана Владимировна, расскажите, с чего начинался ваш профессиональный путь? Что вы оканчивали?
В 87 году я закончила нашу Усовскую среднюю школу и поступила в Тюменский государственный университет на факультет романо-германской филологии. Хотела быть учителем немецкого языка. Передо мной всегда был пример моей мамы, которая проработала более 30 лет, заведующей вот Усовским детским садом. Потом наших учителей, которые учили меня, это Семенова Людмила Андреевна, моя любимая первая учительница Лукина Валентина Васильевна. И всегда хотелось быть похожими на них. Я многое от них брала и хотела, чтобы у меня также дети любили, как и я любила этих учителей. И в 92 году, после окончания университета, я вернулась вот в стены родной школы. С тех пор, почти уже 20 лет, в этом году будет 20 лет, я работаю учителем немецкого языка. Сначала мне приходилось учить детей с 5 по 11 класс, а затем, когда ввели немецкий язык и вообще иностранный язык в начальной школе, мне пришлось и начать работать с младшими школьниками со 2 по 4 класс. И сейчас я, в общем, преподаю немецкий язык в нашей школе со 2 по 11 класс.
Как специалист, можете сказать, вот это введение именно со 2 класса, то есть, примерно ребенку здесь, лет 7-8, 9, есть такие дети, кто попозже пошел. Для вот этого возраста изучение другого языка, это проще, легче по сравнению с более старшим возрастом?
Вообще психологи говорят, что чем раньше, тем лучше нужно начать изучать иностранный язык. Можно даже детского сада. Так и у нас. К 5 классу они уже могут читать, писать, с ними интереснее уже общаться. И для общего развития это как бы лучше память развивается. Учителя начальных классов говорили, что они лучше начинают писать, каллиграфия у них лучше, когда они начали немецкие, вообще иностранные буквы писать. Сравнивать можно русский, немецкий. Да, и сейчас общество и время требует, чтобы дети знали и изучали, и общались на иностранном языке. Поэтому они уже заинтересованы. Сейчас легче, наверное, работать, чем вот чуть пораньше это было. Лет 10 уже примерно со 2 класса мы изучаем иностранный язык.
И у вас просто опыт уже появился,
Я могу сравнить уже детей тех, и которые уже выпустились. В этом году выпустились те дети, которые начали изучать иностранный язык со 2 класса. Это первый был выпуск. Они 9 лет изучали.
По вашим стопам кто-то пошел, нет?
Некоторые пытались, поступили на факультет в иностранных языков, это Ишимский пединститут, но потом почему-то выбрали другую специальность. Хотя девочка целенаправленно шла все это время, готовилась и хорошо экзамены ЕГЭ она сдала, это был первый человек, когда сдавал в районе, она одна сдавала у нас по немецкому языку. А почему-то потом решила, что я, наверное, работу не найду такую достойную, и ушла совсем в другую область.
Скорее всего, здесь просто связано не то, что учитель немецкого языка, а вообще, что это педагог. Потому что педагогом, говорят, нельзя стать, нужно родиться педагогом. Про русский язык говорят, что это не мертвый язык, он с каждым годом меняется, новшества, правила, что-то. А вот про немецкий язык можно сказать, что вот пройдет 10 лет, программа та же, или что-то все равно меняется, что-то дополняется?
Меняется, конечно, и в программе меняется, согласно современным требованиям. И в немецком языке, и в русском языке появляется много заимствованных слов из немецкого языка, все языки взаимосвязаны. Дети иногда задают вопрос, скажите, вот это же слово похоже на немецкое слово, так вот оно с немецкого, заимствовано, мы сейчас его очень легко применяем в русском языке. Например, вот такое слово, как толерант или толеранс, это из немецкого слова, в русском языке теперь оно вот появилось, и дети уже знают, что оно обозначает даже без перевода.
Про немецкий язык можно сказать, что это живой, да?
Да, что это живой язык, и он востребован. Сейчас очень много специалистов, которые требуют, время требуют, и переводчики, и много различных совместных предприятий открываются между Германией и Россией, где нужны специалисты в этой области работать. Поэтому хоть и дети говорят нам, зачем немецкий язык, кроме как английский везде, но немецкий-то тоже нужен, посмотрите, везде. И бытовая техника, и какое-то там оборудование появляется, и где нужны знания именно немецкого языка.
Даже инструкцию, чтобы дома
прочитать? Да, инструкцию, немецкий, там какие-то этикетки, там еще что-то, реклама там где-то. Но они мне говорят, что смотрели рекламу, такое слово было, что вот так обозначает. Я говорю, да, молодцы, хотя бы это вы поняли, что вы должны знать.
Вы со своими коллегами, с преподавателями немецкого языка, есть у вас друзья, с кем-то вы опытом делитесь?
Конечно, есть.
Если вы в школе одна здесь преподаете, а вот с кем-то вы еще?
Почти в каждой школе по одному преподавателю, кроме Сладковской и Маслянской, где там два и более учителей. Мы все друг друг с другом взаимодействуем, общаемся, с некоторыми вместе учились. Например, со Сладковской школы, так Тагнай Мангельдина, это моя одногруппница, однокурсница, мы вместе с ней учились. В Александровской школе мы вместе учились с ней в университете. И сейчас у нас постоянные районно-методические объединения иностранного языка, где мы там обмениваемся опытом, и друг другу на уроки ездим, и по телефону, и теперь и веб-образование у нас есть, где мы можем обменяться информацией. То есть мы постоянно в контакте друг с другом.
То есть не только ребенок учится,
да,
учится и учитель.
Да, приходится
тоже.
Нам. Некоторые считают, что у меня такое профессиональное образование, обращаются за помощью, конечно, никому не отказываю. И мне приходится, конечно же, обращаться. Никто никогда друг другу не откажет.
А лично вы немецкую литературу читаете в оригинале?
Когда училась, да, читала, нам приходилось сдавать, прежде чем подойти к сессии, нам нужно было 500 страниц дополнительной литературы сдать перед каждой сессией. То есть в год мне приходилось прочитывать 1000 страниц. Ну, и потом беседы с преподавателем об этой книге проверяли, они могли просто лексику спросить из этого отрывка, и владеют лексикой или нет. И вот нам приходилось беседовать.
Если немецкая литература, вот стихи, проза в оригинале, а вот в переводе, если сравнить, совпадают, нет?
Не совпадают.
Не совпадают.
Не совпадают.
Авторов нужно изучать в оригинале.
Да. Бывает просто несколько вариантов. Вот у нас даже в учебниках в 8 классе, в 9 классе есть стихотворение на немецком языке, и потом 2 или 3 варианта на русском языке. Мы когда начинаем сравнивать, говорю, какой более точный перевод для стихотворения. Дети могут сказать, говорю, вот это нам стихотворение какое больше понравилось, оно ближе к тексту. Некоторые даже пытались сделать сами перевод с оригинала, а потом сравнивать. Русские авторы несколько предлагают своих вариантов перевода с немецкого языка стихов.
Тем выпускникам, молодым людям, которые хотели бы выбрать профессию педагога и, может быть, даже преподавателя немецкого языка, вообще иностранного языка, что бы вы хотели пожелать, вот посоветовать, порекомендовать? К чему готовиться человеку, который выбирает эту профессию?
Говорят, что особого таланта для изучения языков не нужно. Нужно прежде всего, чтобы было терпение, желание и интерес к языку и к будущей профессии. А будущим выпускникам, хоть нашей школы, хоть вообще выпускникам, хотелось бы пожелать удачи, во-первых, ну, также терпения. Им будет интересно учиться, затем будет интересно и работать. Любви к детям, самое главное, тоже наша профессия, это любовь к детям.
Участковый.
Участковый уполномоченный полиции – это не должность, а призвание, образ жизни каждые 24 часа в сутки. Сегодня мы беседуем с начальником отделения участковых уполномоченных полиции, отделения полиции номер 4 МО МВД России Ишимский, капитаном полиции Вячеславом Анатольевичем Росляковым. Вячеслав Анатольевич, с какого года вы служите в органах внутренних дел?
В органах внутренних дел я прохожу службу с 2004 года в должности участкового уполномоченного полиции, старшего участкового уполномоченного полиции. Начинала я службу в Омске. Области. Для дальнейшего прохождения службы я прибыл в Сладковский район, где был назначен с сентября 2013 года на должность начальника отделения участкового уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних.
Какое учебное заведение вы окончили?
Я окончил Омскую академию Министерства внутренних дел Российской Федерации, получив высшее юридическое образование.
Что конкретно входит в ваши должностные обязанности?
В наши обязанности входит это профилактика преступлений, административных правонарушений на территории обслуживания. Также в наши обязанности входит прием заявлений и сообщений о преступлениях и правонарушениях от граждан. Можно отметить, что прием граждан участковым уполномоченным полиции осуществляется по субботам с 9 часов до 13 часов, а также понедельник, среда с 17 до 19. Хотелось бы обратиться к гражданам по поводу проводимого мероприятия на территории области по добровольной сдаче населения незаконно хранящегося оружия и боеприпасов за денежное вознаграждение. При добровольной сдаче граждане освобождаются от административной или уголовной ответственности.
Вячеслав Анатольевич, как известно, во многих сферах в настоящее время ощущается нехватка кадров.
Да, у нас также в службе участкового уполномоченных имеются вакансии. Так что можно сказать, что мы приглашаем на службу лиц, имеющих высшее образование, обладающих физической подготовкой, морально устойчивых в возрасте от 35 лет.
Спасибо большое за беседу.
На старт, внимание, марш!
Как сообщил Олег Леонидович Савченков, директор детско-юношеской спортивной школы ТЭМ, 15 февраля в селе Сладково прошел заключительный тур розыгрыша Кубка губернатора Тюменской области по хоккею. Команда спортивной школы «Темп» играла со сборной «Спринт» Викулова. Итоговый счет встречи 4-1 в нашу пользу. Шайбы забросили Денис Александров, Евгений Вороновский, Денис Тверитин и Сергей Медведев. По итогам хоккейного турнира наши юноши заняли первое место, не потеряв в ходе проведения встреч ни одного очка. В марте хоккейная команда «Темп» в городе Тюмень Тюмени будут бороться за главный приз на финале четырех. В игре взрослых команд также победу праздновали наши земляки со счетом 5-2. Авторами голов стали Александр Анухин, Алексей Шевелев и Дмитрий Кожин. Сборная района заняла первое место в чемпионате Тюменской области в южной зоне. Теперь ей предстоит две встречи, дома и на выезде, с командой соседней зоны за право быть представленной на финале в городе Тюмени. С новостями спорта с вами была Елена Данильченко.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Ольга Анохина, Ксения Бибикова. Адрес радиостудии: село Святково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 239 70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.